Приветствую вас, друзья! В эфире «Мастерская будущего», программа передач о фантастике, о том, как мы управляем событиями, как мы приближаем империум человека и реализуем проект «Эра». У нас в гостях писатель-фантаст, лауреат конкурса «Империум человека», психолог и преподаватель скорочтения Алексей Сучков, который стал психологом, в том числе благодаря знакомству с работами Ивана Ефремова. И мы с ним сегодня поговорим о том, как фантастика формирует образ будущего и как мы к этому образу будущего можем приблизиться сейчас, сегодня. Ключевой аспект того, что, возможно, раньше мы упустили. Вы знаете, что эту тему мы часто затрагиваем, но мы все время хотим приблизить ее к реальности. То есть, что делать сегодня, сейчас, вместе с нами? Не просто красиво поговорить, вот веселая, прикольная история была, а как это реализовать? Итак, Алексей, давайте начнем с этого. Значит, фантастика и психология. Почему?
Ну, фантастика долгое время ассоциировалась с некими технологиями, с экзоскелетами, бластерами, космическими кораблями, вот с этим всем. И вот такие фильмы старой фантастики, они посвящены вот каким-то технологическим прорывам. Но постепенно появилось понимание, и по мере развития технологий в обществе, что это совсем не приближает счастливую жизнь какую-то гармоничную. Наоборот, высокие технологии, они еще большую нагрузку создают на живую природу, и, в общем, это чревато. И, соответственно, появился такой жанр, как киберпанк, где один из лозунгов – это high-tech, low-life, то есть высокая технология и низкая жизнь, плохая жизнь. И это было выражение определенного коллективного разума в обществе, когда это все осмысливали. И те, кто это читал, я в том числе читал, мы начали искать, что еще. Ну, как еще? Потому что фантастика, она не просто несет какую-то развлекательную функцию, она фактически нащупывает какое-то будущее. И люди, условно говоря, вообще в принципе в психологии человека обсуждают свое будущее и какие-то
наверное,
планы.
Наверное, потому мы и любим жанр фантастики, что он затрагивает какие-то ключевые потребности, вот подумать о том, как оно может быть, и отчасти, может быть, чувствовать себя подготовленным или защищенным к этому будущему. Но, конечно, опять же, этого мало, да, потому что истинная подготовка и защита, ну, как мы говорим, хочешь мир, готовься к войне, да? То есть, как бы не жди, что оно случится, а создавай его иначе. Или, возможно, избеги этого будущего вообще. Зачем готовиться к апокалипсису, когда лучше его не допускать, правильно?
Да, именно так. Соответственно, фантастика, несмотря на то, что сейчас ее пытаются сделать развлекательной, даже откровенно такие фэнтезийные произведения называют фантастикой тоже.
То есть, ну, Марвел – это все фэнтези чистой воды.
Да, Марвел и Мстители разные там. Вот, или тогда, когда человек
Стражи Галактики.
Маленький такой космический истребитель и летит на тысячи миллионов там, километров, да. И непонятно, чем он дышит, чем он ест там все это время. Ну, так, потом, здесь, ну, как-то там…
Они не пытаются, не претендуют даже, да.
Да, то есть даже не претендует на какую-то научность. И, соответственно, здесь вот на этом всем фоне очень особенно смотрится русский советский фантаст Иван Ефремов, который писал очень сильно в научном жанре, потому что он фактически являлся ученым в первую очередь, потом уже писателем. Поэтому у него даже книги часто нагружены определенными подробностями такими по физике, по астрономии. И люди, которые проверяли, они говорят, да, действительно, он действительно все правильно указывает, по крайней мере, на уровне своего времени. И Иван Ефремов создавал образ светлого будущего, где были, конечно, технологии тоже. Многие технологии он предсказал, например, экзоскелет впервые писал именно Иван Ефремов в «Тумансе Андромеды», называл его «прыгающий скафандр». Вот. Но, по сути, это был экзоскелет.
Ну, давайте сразу тоже скажу, что, Иван, такой вопрос дам, провокационная часть, замещая, к большому сожалению, сегодня отсутствующую нашу Ксению, темную сторону, буду сам за нее играть. Значит, что... И это очень синхронно с нашим буквально сегодня снятой передачей про империум человека большому, что предсказание – это не управление. Угу. То есть прогнозировать, что появятся такие технологии, и говорить, вот он первый предсказал, в общем-то, ну, сейчас без грубости, ну, какая разница, понимаете, да? Вот, ведь от того, что он предсказал экзоскелет, ну, никто не... О, Ефремов сказал, сейчас мы это нарисуем, да? Напрямую так не связано, и это наверняка и так бы случилось именно по логике. То есть, если мы что-то видим, да, то тот, кто первый увидел, ну, он не является капитаном корабля, да? Кого-то... Кто кричит «Земля» первым, да? Матрос, который есть наверху, да? Зачастую самый, ну, бесполезный матрос, которому больше нечего делать, кроме сидеть наверху и смотреть по сторонам, да? И это, да, окей, имеет какое-то значение, но все же это не управление будущим.
Да, и не вот, управление, но
вот
это...
Вот вопрос, я просто предвижу ваш ответ, ну, что знаю, о чем скажем, но я должен этот вопрос задать. Что подобное прогнозирование и вот описание технологий будущего вообще его не создает. Оно как раз именно такой некий расслабленный режим. Ну, типа, вот будет все хорошо, вот будет такое вещь такое, и замечательно, да? А как прийти в это будущее, да? Как сделать так, чтобы эти технологии нас не испортили, не подавили человечность, да? То есть, как управлять будущим, а не предсказывать его, понимаете, не прогнозировать. Вот об этом.
Ну, Этому очень много посвящено Ефремова, потому что у него произведения в большой степени философские. То есть он не крутится вокруг какого-то изобретения.
И психологически.
Да, они психологические, и он во многом описывает именно людей светлого будущего, то есть психологическую сторону. И таких произведений довольно мало. Очень часто ошибка фантастов, в том числе многих крупных фантастов, известных, они в будущее запихивают человека современного, который отягощен кучей комплексов, который там, ну, в общем... Если говорить откровенно, вот.
Или на тебя поправлю, даже может быть не ошибка. Это может быть даже не ошибка. То есть такое будущее, наверное, возможно. Да?
Но у них получается чернуха, он их не выдерживает этого.
Да, конечно, вот. Потому что современный человек в целом не создан для космической цивилизации. Понимаете, он как бы к ней не готов, иначе бы создал его уже, да. Вот. Вот о чем мы говорим. То есть куча фантастики, которая делает следующее допущение. Вот у нас появились там космические корабли, там лазеры, бластеры, телепортация, а человек-то не изменился, да? И он и с этим превращает все в ту же самую порнографию. Понимаете? Да. Потому что нет масштаба мышления, и поэтому это просто космос, который большая там арена взаимных войн, там, ну, звездные войны, да, называется.
Да.
Вот. То есть ничего не меняется, по сути дела. Мы смотрим ту же самую оперу, те же самые проблемы, только в другом, как бы, сейчас говорим, сеттинге. Да, это, строго говоря, даже не фантастика, а именно такой, ну, сейчас будет не грубо, но тем не менее, это мусорная фантастика. Это мусорная, потому что она ничего не дает. Она просто приключения перемещает в другой сеттинг, и все. Да? Но она не пытается заниматься реально будущим. Она, как вы правильно сказали, переносит современного человека просто в другую техническую среду.
Да.
А реально мы понимаем, что меняется и сам человек. Даже сейчас мы видим, что человек сегодня и 100 лет назад, но это немного разные люди.
Конечно,
пусть еще не радикально разные, но все-таки заметно разные люди.
Угу.
И если мы вот эти линии не занимаемся, если мы вот этой линией не занимаемся в плане управления, то лазеры не только не спасут, а сделают хуже.
Да, и люди это наблюдают, что высокие технологии, они... Ну, тот же сам взять пример мобильный телефон. В советское время, когда не было мобильных телефонов, мы помнили все основные номера просто наизусть. Я до сих пор помню свой телефон, номер телефона, всех моих друзей, там, всех основных служб. А сейчас многие люди даже собственный номер телефона не помнят. То есть высокие технологии расслабляют, и важно учитывать это многостороннее влияние. Соответственно, стоит вопрос соотношения человека и технологии. И вот Ефремов, один из немногих авторов, он показал, что в будущем будет другой человек, и только такой другой человек сможет сделать так, что технологии будут ему служить, они будут над ним господствовать. Потому что условный взгляд такого же человека, как сейчас, при развитии технологий, у фантастов многих получается некое, знаете, вот искусственный интеллект захватит мир, ну, то есть такая матрица или терминатор. То есть они видят, что технологии становятся все сильнее и мощнее, а человек-то нет. Человек даже, можно сказать, наоборот, деградирует, расслабляется, залипает в гаджет.
Я даже лично знаком и видел целый ряд людей, которые при этом, я так назвал бы образ, восторженно капитулируют, понимаете? Вот, говорит, ну прекрасно, ну зачем этот человек, да, вот пусть все это за меня, и вот будущее такое, где, если человек вообще есть, да, то он такой вот, ну, расслабленный, сибарит, наслаждается там, непонятно чем, правда,
да,
то есть, ну,
это да.
Вот, что машины здесь помогают, там помогают, да, а где, как бы, вызов-то, да, собственно, да, человек зачем нужен вообще?
Да, и где вот, рост, да, где настоящая вопрос, жизнь, да, свершения, подвиги, такие вещи, да, в прошлом было подвигом, не знаю, там, камнем там какого-нибудь тигра забить, это было очень серьезным подвигом, а сейчас это как бы, ну, есть ружье и все такое, но... И вызовы можно брать другие. Вокруг нас огромный мир.
Конечно, мы еще не знаем, да. И пользуется вот этим вот такой, как говорил Циолковский, колыбелью человечества, это пока нормальный режим называется, да, там типа телефон работает, печка там печет, да?
Да, да.
Вот. Если этим удовольствоваться, то просто не родится поколение, ну, мы можем потерять потенциал.
Да.
Когда очень трудно будет заново начинать снова. Да? Получается, во многом, и это, кстати, одно из направлений фантастики, ну, вы понимаете, которое редко популярно, потому что оно, ну, неприятно начинать, но которое требует перерождения. То есть получается, что мы теряем поколение, и должны будем заново начинать с камня и тигра.
Это все очень, очень даже вероятно, это такая история. Соответственно, особенно если случится какой-нибудь, не знаю, там, с катастрофа, что-то потеряется где-то, какие-то массивы данных и что-то в этом роде.
Да будет. Просто там воду отключат, уже там паника будет, да?
Да. Ну вот, соответственно, стоит вопрос о том, какой будет человек, способный совладать с высокими по-настоящему мощными технологиями. То есть тот, для которого искусственный интеллект будет всего лишь помощью в его работе, в его стремлениях. И Ефремов такого человека описывает. Не только Ефремов, но Ефремов это довольно обстоятельно описывает. И очень важный момент был, который, в частности, повлиял на меня, да, к вопросу о том, как фантастика влияет на жизнь людей, на их выбор. Я выбрал стать психологом, то есть пойти обучаться на психолога, именно прочитав Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» и «Час быка» и «Туман с Андромеда».
Потому что «Лезвие бритвы» вообще не является фантастическим произведением, стоит иметь в виду, да?
Да, ну, научная фантастика. «Лезвие бритвы», да, оно про современность.
Да, свое философское такое, да, психологическое.
И, соответственно, Ефремов описывает сильного человека и то, как это достигается. А достигается это в том числе то, что человек контролирует и понимает свою психику. То есть он способен себя настроить. У современных людей, очень многих, это большая проблема. Они себя не понимают, они с собой не дружат. Им хочется одного, а они понимают, что этого не надо. То есть у них конфликт сознательного и бессознательного. Или они знают, что чего-то надо, там, не знаю, заниматься спортом, там, изучать языки, продвигаться в своей профессии, но им не хочется, они никак не могут себя заставить.
Как вот мы только что говорили, что это проблема не только отдельных людей, проблема системы управления. Потому что система управления строится из людей внезапно. И вот как мы обсуждали, что материальное стимулирование рождаемости не сработало. Просто как факт. Это не значит, что оно должно быть устранено. Ну, все, что вот мы сделали два шага в хорошую сторону, да, надо еще 10 сделать, да? То есть, вот эти два шага, их недостаточно. Ну, а программа государственная исходит из того, что мы дадим деньги на какую-то цель, и она типа сама достигнется, да?
Слишком вот. Просто подходит.
Да, так оно не работает, надо человеком заниматься, как раз, чем говорил Ефремов. То есть будущее – это будущее, я тоже часто говорю, будущее души, да? Это когда сердца людей, они их машины правят звездами, тоже мои лозы такие цитаты. А вот как к этому прийти? Знаете, вот вы обещали нам рассказать в передаче о том, как вот шаги к этому будущему сегодня.
Да. Дело в том, что есть группа ефремовцев, они появились еще в советское время, сторонники, поклонники, не знаю, там последователи Ефремова. Они довольно разные, от откровенных мистиков, которые больше куда-то к Рериху туда соотносятся, до реальных ученых, материалистов, атеистов, то есть совершенно разные, они очень друг на друга не похожие. Но в том числе вот есть группы, которые ставят задачей выработку сейчас таких качеств, особенно психологических. То есть если светлое будущее – это именно другой человек, то почему бы сейчас не заняться выработкой этих качеств? Одновременно это будет и решение современных социальных проблем, и, соответственно, построение вот этого самого светлого будущего. Соответственно, конкретно чем занимались группы, в которых я состоял, мы изучали героев Ивана Ефремова. Прям составляли психологические профили, находили у них общие черты и находили способы выработки таких черт. Вот, соответственно, здесь есть несколько таких больших тем, начиная с мотивации, с того, как они строят свой выбор в разных ситуациях, и заканчивая, собственно, психотехниками, то есть инструментами управления собой. Вот, то есть, ну, техника – это инструмент, а психотехника – это психологический инструмент, то есть способ привести себя или психику другого человека в какое-то состояние и каким-то, ну, действием. Соответственно, Ефремов неоднократно описывал, как люди светлого будущего применяют психотехники. То есть, фактически, это общество психологов. То есть то, что сейчас есть отдельные психологи, к которым в обществе, в общем-то, довольно недоверчивое отношение, и многие люди считают, что, знаете, какой-то то ли чудной, то ли шарлатан, то ли экстрасенс, то есть кто-то вообще такой психолог.
Ну, это неизбежная ситуация, допустим, давайте сейчас, это хорошо, что вы эту тему затронули, мне дал хороший такой вот сейчас взгляд со стороны. Когда, наверное, появились первые автомобили, думаю, что тоже все думали, блин, да это какая-то дьявольская машина, короче, да, что-то там, какое-то, извините, там, кидалово, короче, да, там, по-любому.
Да, лучше старая добрая лошадь.
Конечно, да, вот так и с психологами пока что, потому что самую главную технику, психотехнику, мы все еще считаем, ну, не осваиваем, парадоксальным образом, она здесь, да, всегда рядом, но именно из-за того, чем ближе порой, да, вот, как, ну, лицом к лицу лица не увидать, порой, да, великое видится на расстоянии, порой, чем ближе, тем сложнее освоить, оно кажется естественным, понятным, таким человеческим, да. Но и тем сложнее в эту естественную, привычную среду вторгаться с помощью воли и сознания. Да? Это такой вот прям вызов времени, вызов цивилизации. Вот мы либо сможем это сделать, да, либо техника нас сожрет. Фигуральным образом, а может и в прямом. Вот, мы уступим просто, да, некое первородство, да, собственным машинам, потому что мы перестали заниматься собой как человеком. И сегодня как раз фантастика, вот когда я мог об этом много говорить, но раз мы подняли тему, даже просто письма, которые писали Стаханова со всей страны, понимаете, является фантастикой, которая, блин, что это вообще? Это какой-то Марс, это вообще чья цивилизация, да? Вот что произошло. И вот нам надо бить тревогу в этом плане, что вот оно будущее, да, и если оно вообще у нас есть, да, будущее человека, а не машин, что надо заниматься воспитанием и психотехникой в первую очередь. Прям, я об этом прямо тоже пишу везде. Вот, психический рассвет называю, да, прям такой, надо там, читать книжку, подарю. Вот, книга жизни, значит, психический рассвет, что он или наступает, или это, ну, психическое затмение, да, потеря. Когда человек,
да, мы уже прошли тот этап, да, когда мы могли себе позволить формироваться внешней средой. То есть раньше у нас была устойчивая культура, такая традиционная культура. Вот крестьянин рождался и пахали плугом. Он всю жизнь свою жил, пахал плугом, умирал и тоже пахали плугом. А сейчас техника обновляется настолько часто, что сейчас уже даже не то, что там пожилые люди, даже молодые люди уже отстают, там все какие-то изобрели гаджеты, новые возможности телефонов, там еще
это,
чего-то.
Ну, логично, и закопит закон системы управления, то есть закон опережающего сложность системы называется.
Да, целая культура уже, то есть, условно говоря, мы теперь не можем себе позволить такую роскошь, как быть сформированы внешней средой, как это
было раньше. Что мы просто не понимаем.
Да, пора формировать себя самому, иначе внешняя среда вот какой-нибудь ее перехватит и начнет это перерабатывать на
биомедиа. Да, даже не специально, еще раз, даже без злого умысла. Мы не приписываем технике злой умысел, как бы зло, да? Просто мы сами создаем вот эту, ну, техническую реальность, как мы некросферу мы называем, да, которая просто чужая для нас, и все, она нечеловеческая, так, она сама по себе становится. Да, и для нее вопрос ценности, как раз тоже мы обсуждаем все время, ценность человека является условным, да, потому что в рамках программ, ну, мы даже не измеряем развитие человека. Понимаете, помните, высоковаловый внутренний продукт, да, это же, ну, просто ценности материальные, там нет ничего про человека, понимаете?
Да.
Сколько продал, сколько купил, и все. Да. И чем дольше мы идем по этому пути, тем, ну, меньше стоит удивляться тому, что происходит, ну, то, что мы наблюдаем на Западе, как это вырождение, да, что мужчина – это женщина, да, а почему бы и нет, называется, да?
Да, ведь, как была шутка, что там многие взрослые люди до сих пор не могут понять, какого они пола.
Да, вот это, да, то есть это на самом деле вот вопрос о том, что это становится непонятным, это и есть такая карикатура или комикс о том, как выглядит кризис человечности. Угу. Когда взрослый дяденька говорит, я женщина, идет выступать в боксе, как женщина.
Да? Еще хуже, я собачка, там,
вот.
Я свинья.
И это говорит, типа, это нормально. То есть, в принципе, понимаете, вот это вот уже все такое, знаете, вот, ну, как бы вот спусковой крючок у искать цивилизации. Да? Об этом немало бы написано еще и в антологии советской фантастики и разной фантастики с этого века. Там много интереснейших работ на эту тему, там нулевой потенциал назывался. О том, что когда люди перестают бороться, стремиться, да? Когда все становится нормой.
Лев, планета идиотов. Как-то так
много, это когда становится, типа, это норм, да, то есть мы любим тебя любого, называется, да, это конец, понимаете, да, человек – это превосходство, это совершенствование, да? И познай себя, познаешь вселенную богов, как было написано еще на Дельфийском оракуле, да. Так вот вопрос, значит, ну, наверное, поняли, что нужно делать, что психотехника – это главная техника будущего.
Да, и конкретные вещи я готов тоже рассказать.
Ну, успеем ли мы в рамках нашей передачи?
Ну, я могу затронуть
Давайте.
В частности, могу сказать, что одно из основных препятствий в росте современного человека – это психологические травмы. То есть они прям блокируют это. То есть человек прямо не может куда-то преодолеть рост, то есть не может расти в какую-то сторону, там прям блокируется. Одно из характерных последствий психотравмы – это именно блокировка развития в каком-то направлении человека. Соответственно, есть возможность психотравмы снимать. Для этого нужен психолог или даже лучше несколько психологов. Но сейчас позволить себе несколько психологов, чтобы они собрали условный консилиум психологов, может себе позволить только очень богатый человек. Мы пошли немножко другим путем. Мы собрали экспериментальную группу и стали осваивать психотерапию сами. То есть у нас, условно говоря, самообразование, мы изучаем психотехники.
Психическая взаимопомощь называется, да?
Да, в том числе
община,
реальные психологи тоже.
Община.
И мы помогаем друг другу решать психологические проблемы. И получается, что у нас в рамках вот этого экспериментального сообщества у каждого есть целая куча психологов на выбор. И мужчины, и женщины, и постарше, и помладше. И он может попросить их собрать консилиум, чтобы какую-то свою особенно закоренелую трудную проблему решить. И он за это не платит ничего, кроме того, что он сам является тоже психологом для консилиума другому человеку.
Ну, тут то я есть... сразу скажу, что даже само внедрение идеи подобного сотрудничества, существования, оно уже было бы очень, ну, как бы ценным для развития, знаете, как повестка дня сделать, да? Вот. Что, ну, как бы снова вернуть коллективное взаимодействие, коллективный разум, о чем Циолковский говорил, как взаимное усиление, аур. Но здесь очень важно следующее продвинуть парадигмальную вещь, что порой человек не понимает свою проблему. Ему нужна помощь, и это нормально. То есть это к вопросу о коллективизме в целом, что вот это замыкание, атомизация в там, свое привычное там, сообщество, где можно всех забанить там, и сидеть между своими такими же фриками разговаривать, это не путь, короче, да, это не развитие в принципе.
Поэтому сообществ несколько. И они, мы развиваем коллективизм, да. Но я к тому, что есть такая опасность, условно говоря, выразиться в какое-то сектантство.
Конечно.
Поэтому сообществ таких несколько, и, условно говоря, есть ряд правил, по которым мы это все делаем, и одно из них – жизнь должна улучшаться не только самого человека и ему субъективно, по его ощущению, она должна улучшаться у других людей, которые с ним связаны, которые в его жизни с ним взаимодействуют, тоже должна улучшаться, и с их точки зрения она тоже должна улучшаться.
И в среде вообще, да, как бы там польза отечества там тоже.
То есть объективизм и, безусловно, и польза отечества тоже.
И, конечно, вопрос в том, что подобные тонкие вещи, они никогда не могут быть полностью формализованы. То есть стремление к формализации – это стремление, опять же, превратить человека машину.
Ну да, можно до бюрократии дойти.
И это в машину сейчас, смотри, да, которая работает по правилам. А человек не работает по правилам. Поэтому мы должны понимать, что будущее находится за неформальными системами управления.
Это больше похоже на ювелирную работу. Вот штучная психология – это штучная работа. Это
человек, в принципе, не должен быть штучным продуктом. Понимаете, это вот, как мы говорим, еще Иммануил Кант об этом говорил, собственно, его категорический императив звучит, ну, несколько у них формулировок есть. И одна из них такая – никогда не рассматривай другого человека как… Средственно, только как цель. Да? Вот. И здесь мы подходим, что когда мы пытаемся от человека избавиться, дать ему правила, типа, чтобы не высовывайся, называется, да? Это не цель.
Превратить его в функцию.
Функцию, да, мысли функцию. Вот. Это очень важные, как раз, философские, парадигмальные, фантастические основания. И, опять же, роль литературы дать нам к этому приблизиться. И вот, может быть, нашим зрителям покажется удивительным, вот мы такие умные сидим, рассуждаем, типа, все. Да потому что мы фантастику читали, понимаете? То есть, в том числе мы читали ее, осмысливали и глубоко приняли ее как бы к сердцу, да? А не просто сказали, ум, прикольно. Да? Ну, с нами такого, конечно, не будет. Вот. А, конечно, будет. Или
может быть,
если мы об этом не позаботимся. И поэтому вот эта психотехника, взаимопомощь в восстановление коллективных форм взаимодействия, а сейчас они неизбежно уже меньше труда физического, труд больше интеллектуальный, и поэтому и общинность должна быть уже на новом уровне, как мы, ну, как бы там кибердеревня, там это смешно, но эти вот психодеревни, да, вот, она должна по-новому быть воссоздана. И для этого нужно искать новые формы общежития. И эта задача сложна как никогда, потому что материальная необходимость, она простая и понятная, она сама диктует. А мы столкнулись впервые в истории человечества с нематериальной необходимостью, да, с психической необходимостью. И вот понять ее и суметь отыграть этот вызов Вселенной, наверное, есть ключевая задача фантастики прошлого, настоящего и будущего.
Да. Поэтому одно из направлений моей работы как раз развитие Вселенной Ивана Ефремова. То есть условно Вселенная светлого будущего. Вот. Сейчас я пишу рассказы. В будущем может получиться сделать игру. Есть планы, даже два сценария уже есть игр. Может получится сделать, но потому что многие Вселенные развивают, там уже куча книг написано, всего там игры, там какие-то фильмы. А такая вселенная весьма достойная, вселенная светлого будущего Ивана Ефремова, она как-то вот… Ну,
не нет, вселенная светлого будущего, она будет первой. Вот, пока что все эти развитые вселенные – это вселенная будущего не светлого, так или иначе. Вот, и западного, в первую очередь, и в том числе такого типа апокалиптического.
Да.
Вот, а нам надо делать задачу вот именно вселенную империума человека, в лучшем смысле слова называется, да, где вот человек победил, знаете, да, где это слово не просто используется, потому что оно крутое, а потому что оно что-то означает. Да. Вот, я думаю, что в этом мы с вами едины, и наших зрителей мы тоже призываем к тому, чтобы следовать примеру нашего гостя и на основании прочитанных книг делать выводы практически в своей жизни и бороться, трудиться для того, чтобы светлое будущее состоялось, а не наоборот. Потому что если мы не реализуем свой план, то мы неизбежно являемся частью чужого. И хорошо, если чужой план вообще есть, а это не просто энтропия, хаос и постепенный распад. На этой вот оптимистичной ноте благодарю вас за участие, значит, ссылочку на работу, на рассказы ваши, найдем обязательно.
Да, есть
на сообщество ефремовцев, естественно, да.
Есть телеграм-канал «Светлое будущее».
Прекрасно. Вот все там эти ссылки мы прямо разместим, да. Читаем, изучаем и, конечно, как говорим мы в Русском космическом обществе, включаемся. До встречи в империуме. Все хорошо.